Мы читаем из книги «Труды Баал-Сулама», страница 801, предисловие к учению десяти сферот, пункт 146. На 158 странице в книге «Каббала для начинающих» можно также найти эту статью, на 195 странице. Можно задавать вопросы в прямом эфире на сайте КАБ-ТВ, «Труды Баал-Сулама», страница 81. Каббала для начинающих, 185-я страница, пункт 146. Таким образом, наука Каббала и открытая Тора, суть, одно и то же. Но пока человек получает управление скрытием лика, и Творец скрывается в Торе, считается, что человек занимается открытой Торой. То есть он не пригоден к тому, чтобы получить какую бы то ни было подсветку от Торы мира Ицера, не говоря уже о том, что выше мира Ицера. Что он нам хочет сказать? Он хочет сказать просто: мы находимся в системе, которую сотворил Творец. Творец не сотворял несколько систем, он сотворил одну систему, его связь с творением. Эта связь — 10 сферот, в которых мы устанавливаем связь с высшим светом, и все. И мы находимся в этом. Поделили, соответственно тому, что сказали нам каббалисты, всю нашу реальность на год душа, год мир душа и пути существования реальности. Душа называется творением, миром называется его связь с Творцом, мера связи или раскрытие, которое есть между ним и Творцом. Ну, скажем, вот здесь творение. Творение — это душа. Душа, нефеш. Здесь мир. Это вся система. Мир равняется система. И Творец. Наверху пишем Творец. Итак, у нас душа и мир. А есть у нас продвижение творения относительно Творца. Это называется год. Это процесс. Год равняется процесс, и кроме того, у нас есть пути существования реальности. Это высший свет, приходящий от Творца и поддерживающий во всем этом жизнь. Существование действительности. Высший свет бесконечности. И все. Кроме этого, нету ничего другого. Поэтому мы также и о нашем мире можем говорить только о части, маленькой части, мельчайшей части всей системы. Поэтому где мы находимся, что, то, о чем мы можем говорить, только об этом мы можем говорить. Здесь вся моя реальность, все мои ощущения, все мое существование. Я вечный, я совершенный. Как я себя ощущаю, как часть этого, в какой-то форме, в каком-то состоянии, неважно. Но здесь я, и здесь все находится. Кроме этого, нет ничего. Кроме этого, невозможно вообще о чем-то сказать. Все, о чем говорят, говорят о мире, душе, а мир, год, душа и пути существования. О Творце не говорят. Говорят о нем, потому что он облачен во все это. И все. Поэтому наш мир — это тоже часть этой действительности. И в нем тоже есть мир, год, душа и пути существования действительности материальной, реализующейся без нашего влияния, механически. Потому что это результат всех прочих миров. Самый нижний. Мы с вами изучаем, если вы помните, Малхут не оставляет решимо при исторжении парцуфа, утончении парцуфа, в парцуфе до табора, от табора до пе, когда исторгается свет. Последняя стадия не оставляет за собой решимот записи информационных. Почему? Ей не на кого влиять, некому давать. Поэтому наш мир, он мир механический, потому что ему некому передавать, он нижний. Это так идет по природе, что наш мир, он поэтому все идет свыше и на нем завершается. Поскольку здесь это завершается и нет более нижней ступени, то поэтому в нашем мире нету выбора, нету действий, а все реализуется образом, как это пришло свыше, обязательным образом. Что я еще хотел сказать? Поэтому, если мы о чем-то говорим, мы говорим только о мир, год, душа и пути существования действительности. Из этого мы можем понять все науки, все премудрости, которые мы развиваем в нашем мире, включая и мир, год, душа и существование действительности. Это говорится в общем о путях существования действительности и мир, год, душа. И наш мир как самый маленький. Поэтому наука Каббала называется общностью всех наук, а все науки — это ее маленькая часть. Поэтому и о Торе мы можем говорить, что вся Тора — это наука Каббала, говорящая о всей действительности и о поведении, о нашей связи с Творцом, Его действия по отношению к нам и наши действия по отношению к Нему, и о Торе и наш мир в соответствии с нашим восприятием. Она вот так говорит о маленьких действиях здесь. Как мы в нашем мире здесь находимся, так мы поэтому в соответствии с этим и воспринимаем, и об этом мы говорим. Но, конечно же, все эти вещи, они относятся только к той общности, которая в общем называется наука Каббала. Отсюда мы можем понять, насколько у нас есть, с великой вещью мы занимаемся, обобщающей все. Вот это понятие здесь, спрашивает Омар. Она говорит, Тор де Ецера и выше мира Ецера. Здесь такое развлечение, что мы находимся в мире Осия, а относительно мира Осия мы не говорим, потому что мир Осия, как я уже только что сказал, мир неживого. От Ецера и выше, включая Ецера, там уже духовные миры, а мир Осия не засчитывает его как духовный мир. Читаем дальше. Мы на странице 802. И когда же человек удостаивается раскрытия лика, как он начинает со слов войны, то тогда он начинает заниматься наукой Каббала. Ведь сами одеяния открытой Торы утончились для него, и Тора его стала Торой мира Ецера, которая называется наука Каббала. То есть что-то произошло ранее в каббалистических книгах, не в обычных книгах. И он не понял ничего, и он начинает изменением внутренним своим понимать в этих книгах, и тогда это называется, он начинает изучать науку Каббала. Он начинает видеть соотношение светов и келим, мир, год, душа и пути существования действительности. Он начинает видеть эти вещи, ощущать их внутренним зрением, видением внутренним. Тогда он изучает науку Каббала, как получают света в келим, как раскрывают Творца в соответствии с подобием, уподоблением свойств Ему. А если пока еще происходит, читает, пытается, старается, но не способен это прочувствовать, и, соответственно, этому читать текст и работать с текстом внутри, как с книгой инструкций, указаний, то пока еще это не называется, он изучает науку Каббала. Нет, он находится в подготовке к этому. А если он вообще не имеет в виду достичь этого, не намеревается, то не называется, что у него есть связь с Торой. А с ученостью, как говорится, ученость в народах мира – верь. Если он стремится к Торе, это называется Тора, свет в ней возвращает к источнику. Он хочет, чтобы пришел свет и исправил его, чтобы он прочувствовал, что он нуждается в исправлении, он грешник, ему есть что достигать, есть что делать. И только тогда можно говорить о человеке, он занимается Торой. В общем. То есть мы различаем в этом несколько понятий. Человек, который просто читает святые книги, это еще не считается, он изучает Тору. Он изучает науку, премудрость, если он не имеет в виду прийти к исправлениям и уподобиться Творцу, достичь лишма, как говорится, любви к ближнему и отдачи. То, о чем говорит Тора, как великий закон, в той мере, в которой этот человек начинает изучать эти книги, которые говорят об отдаче, о свойствах Творца, о действиях Его, обо всей этой системе, мир, год, душа и пути существования, действительность, это все то, о чем писали каббалисты Авраам, Моше и другие. Если он эти книги начинает изучать, чтобы понять систему чувствами, разумом, чтобы улучшить себя, исправить себя и прийти к подобию с Творцом, с помощью исправления создал злое начало, создал Тору как приправу, это называется, он начинает изучать Тору только тогда. То есть изучает Тору, еще раз, изучает Тору, называется тот, кто изучает ради исправления себя самого, прийти к подобию с Творцом, уподоблению с Творцом и понять, что это можно сделать только с помощью света, который в ней. Он возвращает к источнику. Если в каждом его действии, если раньше, чем он начинает изучать книгу, он говорит об этом или то, что он делает, если он имеет в виду исправление, это называется, он изучает Тор, а иначе нет. После изучения Торы таким образом, когда он стремится прийти к исправлениям, и это влияет на него таким образом, что он начинает раскрывать то, что написано в этих книгах, как инструкции к его внутренним действиям, чтобы он выполнил их, тогда называется, он начинает изучать науку Каббалы, изучать, как получают раскрытие Творца в исправленных килим.
Поэтому все эти определения, они относительно человека только. А не то, что я беру книгу, на этой книге написано Тора или Талмуд или еще что-то, Мишна, и понятно, что я изучаю Тору. Нет, это непонятно. Это все зависит от меня. Что я хочу от этой книги? Что я хочу постичь за счет нее? Мы на странице 802, строчка Хохмата Каббала. И даже когда человеку достаивается Тора Мира Ацелут, это не означает, что изменились в его глазах буквы Тора. Но те же самые одеяния открытой Торы утоньшились для него и стали очень чистыми. Как сказано, не будет более скрываться учитель твой, и глаза твои будут видеть твоего учителя, как сказано, и вышли они тогда на стадию Творец, свет и действие его едины в ней. Всегда, согласно своим возможностям отдавать, он раскрывает отдающего, и они отождествляются и соединяются, и у него Исраэль, Тора и Творец становятся единым целым. За счет Торы, всей этой системы, в зависимости от того, насколько она исправлена, он соединяется с Творцом. То есть здесь есть соединение в трех этих компонентах. Пункт 147. Вопрос, Орен Леви. Вы сейчас объяснили, что изучающий Тор называется тот, кто изучает для того, чтобы исправить себя. По определению, создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет не возвращает к источнику. Это называется Тора. То есть цель изучения Торы — это раскрытие Творца человеку. Да. Это цель существования человека вообще. То есть это цель существования человека вообще. Вы можете это объяснить более чувственно, что такое раскрытие Творца человеку? Мы мы раскрываем себя, находящимися в мире. Как ребенок, как младенец, который развивается, раскрывает, что есть различные вещи, есть тут всякие какие-то качества, действия, случаи, явления. Во всем то, что он воспринимает своими пяти органами чувств, он получает впечатление и так воспринимает реальность, ощущает реальность. Мы также приходим к восприятию высшего мира. Системы. Она влияет на нас, приносит нам различные впечатления. Но кроме этого, я ощущаю в этой системе действующую силу в творении. Кто наполняет эту систему? В его разуме, в его программе, в замысле творения, то, что называется. В своем отношении ко мне. Для меня он сотворил эту программу, он сотворил меня и относится ко мне через эту систему, для того, чтобы я при помощи этой системы познал бы его, потому что я не могу воспринять его самого. Ты видишь человека, ты видишь, кто он, что он? Но при помощи различных форм отношений, явлений, ты начинаешь его знакомиться с ним. В этом он нормальный, в этом такой. Иногда говорят, этот человек замечательный, и вот тебе говорят, ты еще не знаешь его, ты посмотри на него в каком-то конкретном случае, увидишь, кто он. Слышал такое? Вот. Поэтому Творец хочет раскрыть себя, творение. С помощью чего? С помощью различных раскрытий своих действий относительно нас, чтобы мы познали, чтобы мы проверили, чтобы мы поняли, что Он добрый, дающий добро и любящий абсолютной любовью нас. Как мы говорим о заповеди любви, о возвращении из любви. И относительно нас, и относительно всех, во всех случаях, во всех временах, Он добрый, дающий добро. Это мы раскрываем через эту систему, насколько я раскрываю свое частное кли, насколько я раскрываю свою связь со всеми остальными килим, насколько я раскрываю его относительно себя, насколько я раскрываю его относительно каждой души, как мы изучали возвращение из трепета и возвращение из любви. Я раскрываю его, и в своих действиях познаю тебя. И тогда я раскрываю его. Буквально его, на самом деле его. За всеми 113 исправлениями я раскрываю его. И во всем, что я проверил, всем творением, все, что он создал, во всей этой системе, это сила добрая, дающая добро, абсолютной любовью. Досюда мы доходим. Больше этого нет. Пока что. Гмартикун, окончательное исправление, и далее мы об этом не говорим, но Каббала работает до этого момента. И поэтому нам нужно понять, что та же система, в которой мы находимся сейчас, постепенно только, насколько нам нужно понять ее, как относиться дальше, она тянет нас, проталкивает, продвигает и к духовной системе, и к Творцу. Это та же система. Это не то, что верно, что это оторвано от духовного мира, наш мир, но он находится по тем же этапам, мир, год, душа, сочетание реальности в тех же категориях. И тогда я через этот мир так вхожу в духовное. И тогда я начинаю раскрывать за этими словами своими, которые я читаю, скажем, в святых книгах, я начинаю раскрывать еще глубину этой системы, еще глубину этих вещей. И так у меня есть связь с Творцом, который находится внутри этих килим, внутри этих явлений, внутри этих действий. Я начинаю раскрывать те действия, которые приходят от Него, но за счет тех действий, которые приходят от Него, я раскрываю Его разум, Его намерение относительно меня. И так я постепенно изучаю и себя, и Его, и эту систему, и все вместе. Это раскрывается как целая наука. И также вдруг я раскрываю, насколько это влияет вообще на всю систему, которая является цельной. Ты делаешь что-то в одном месте, в другом месте у тебя совершается перемещение чего-то. Потому что я нахожусь в этой системе, и вдруг чудо может... И я могу впитать всю систему и быть во всех местах, и одновременно ощутить все изменения. И у меня нет с этим никаких проблем. Это называется обретение духовного кли. И потом это только развитие происходит в глубину. Как он говорит, что это похоже на то, как ты знакомишься с человеком. Пункт 147. Чтобы разуму было немного легче, я приведу тебе пример. Например, пока человек находился в периоде сокрытия лика, буквы и одеяния Торы обязательно скрывали Творца, поскольку человек терпел неудачи из-за совершаемых им злоумышлений и оплошностей, и тогда пребывал под угрозой наказаний, то есть грубых одеяний Торы, называемых скверна, запрет, изъян и так далее. Однако, когда человек удостаивается открытого управления и стадии возвращения из любви, на которой злоумышления становятся как заслуги, тогда все злоумышления и оплошности, в которых терпел неудачу со времени своего пребывания под скрытием лика, снимают грубые и столь горькие одеяния и облачаются в одеяния света, заповеди и заслуг. Ибо эти грубые одеяния, они сами обратились в заслуги. И теперь они одеяния, исходящие из мира Ацилут или Брия, которые не укрывают и не покрывают Учителя, и более того, глаза твои будут видеть твоего Учителя. Ведь нет никакого различия, в чем бы то ни было, между Торой мира Ацилут и Торой этого мира, то есть между наукой Каббала и открытой Торой. Но все отличие кроется лишь в человеке, занимающемся Торой. Двое занимаются Торой, одним законом и действительностью на одном и том же языке, но вместе с тем для одного эта Тора будет наука Каббала и Тора мира Ацилут, а для другого она будет открытой Торой мира Асия. И пойми это хорошо. Действительно, пойми это хорошо, потому что в этом есть много чего добавить. Кроме того, нужно понять, что Тора этого мира — это всего лишь... Она очень-очень ограничена, рассказывает нам об очень малой части и очень ограниченной части мира года души и существования реальности. Наши отношения с Творцом непонятны, не ощущаются, вообще их не понимают. Находится он, не находится здесь. Нужно верить, что верить не в определениях, не в терминах Каббалы, а в определениях обывателей, что он существует, и делать какие-то действия, из которых мы не ощущаем никакой связи с ним и не ощущаем, что в результате этого и он раскрывается. Мы должны это делать, говорят нам, а не то, что мы ощущаем сами и раскрываем, что есть в этом какая-то необходимость. И те действия, которые мы делаем, мы их делаем не ради исправления нашего желания получать, то есть мы их делаем для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. А если не так, то нет исправления души. И получается, что Тора этого мира, она приходит к нам только во время изгнания, когда мы оторваны от этих высших миров. И она только для того, чтобы мы остались на уровне неживом. некоторое время, если мы падаем в это ужасное состояние, самое низкое. И от него, от этого состояния, мы как можно быстрее должны попытаться подняться на уровень Торы. Мира Яцера — это уже наука Каббала. То есть нет разницы между Торой, нет разницы в Торах, но все зависит от того уровня, на котором человек занимается. И должны прийти на уровень той Торы, которая находится в мире Ацелут. Там Творец раскрывается в этой системе, которая называется «Мир, год, душа и существование реальности», системе Торы. Она раскрывается ему без всяких облачений и скрытий. Получается, что запрещено нам делить между четырьмя уровнями постижениями Торы, пшатра между рутсот, это все одна Тора, одна последовательность, мы должны стремиться к цели творения, все, неважно, кто и как его учили, но все-все должны прийти к Торе истинной, то, что называется. И тогда мы реализуем замысел творения на нас. Это все? Нет вопросов. Уже все известно и понятно нам. Что он еще здесь сказал? Все, он говорит, что нет разницы, только с точки зрения человека, занимающегося Торой, есть изменения. То есть он говорит, что не говори о Торе, что это называется книга открытая, или тайная, или намек, или скрытый смысл. Это нет такого в книгах. Если книги написали каббалисты, то они все, то есть святые люди, люди, которые... Это называется Тора, написанное ими. Все остальное называется Торой. Если сегодня пишет какой-то человек, у которого нет никакого духовного постижения, какую-то книгу, это не называется Торой. Это запрещено читать, потому что это просто что-то о нашем мире. Или если кто-то просто свою путаницу, но не раскрытие Творца ему, пишет, святые книги называются написанными на уровне бина. Бина — это называется святость, отдача. Человек, который пишет с этого уровня постижения, называется пишущим книги Торы. И не иначе. Поэтому из этих книг, которые мы читаем, зависит уже от человека, какой уровень из этих книг он может понять? Или открытый смысл, или намек, или тайну, или скрытый смысл. Этого мы еще не изучали. Это сейчас будет согласно Берлинскому Гаону, когда он нам рассказывает, что наоборот. Тот, кто не понимает ничего в Торе, изучает вначале тайну, потом до мира Ацелут, это называется уже открытый смысл, где раскрывается полностью Творец.
И это проблема. Поэтому называется мнение Торы противоположно мнению обывателей. Кто не изучает правильно, кто не стремится достичь раскрытия Торы, раскрытия Творца, то он называется обыватель, и поэтому у него и все эти определения противоположны. Он думает, что пардес начинается с пшат, простого смысла, прямого. А у нас снизу начинается сод, с тайны, секрет. Вот, прочитай. Пункт 148 пункт, Куф Мемхет. Отсюда пойми справедливость слов Агра, Гаона из Вильна. Он написал в благословении Торы, что Тора начинает с тайны, то есть с открытой Торы мира осия, относящейся к категории скрытого, так как Творец скрывается там совершенно. Затем переходит к намеку, ремес, то есть к тому, что наиболее раскрывается в Торе мир Яцера. И так, пока не удостоится пшат, простого смысла, тайны Торы мира Ацилут, именующийся пшат, простой смысл, поскольку сбросила все одеяния, скрывающие Творца. Да. В другом месте, в предисловии книги «Паним Майрот и Масберот», в первом пункте, на ту же тему он пишет, Бальцуля, в молитвеннике Агра, Гаона из Вильна, он пишет, начало постижения раскрывается с тайны, сод. И когда тайную часть постигает, можно постичь друж, комментарий, а потом ремес, намек. И только когда человек удостаивается, усовершенствуется в этих трех частях Торы глубоко, тогда он постигает пшат, простой открытый смысл в ней. Вопросы? Дайте ему микрофон, посмотрим. Соседу. У Бенни. Я не думаю, что вопрос уместен, но это тебя не избавляет от вины. Все-таки. А почему Тора противоположна Хасидуту, учению Хасидут? Это действительно неуместно, это нечто совершенно иное. И хасидизм тоже когда-то был создан людьми, обладающими глубокими постижениями, и Гаон из Вильна, Агра, и его ученики, которые противились хасидизму, обладали очень глубокими постижениями, но в то время была дискуссия, противостояние. Как мы видим, такие дискуссии, исходящие из двух линий, которые у нас есть свыше. Хесед и Гвура – две линии. И, безусловно, невозможно сказать, что правильно, а что неправильно. В то время должны были воплотиться два этих подхода одновременно. И один из подходов помогал другому постепенно существовать, выпрямиться, не уйти ни в какую сторону совершенно, не сбиться с пути в неправильную сторону. И до сего дня они так существуют. Массам надо было вот так существовать. Не говорилось о больших каббалистах. Они понимали друг друга. А говорилось о том, как править народом. Народу ты не даешь каббалу, как ее понимает Гаон из Вильна, Агра, или как ее понимает Бальшем Тов или его ученики. У них не было дискуссий. Дискуссия была, давать ли, сколько и как народу. И каждый из них полагал, что это надо было делать по-разному. Это не имеет отношения к глубине постижения, и в этом эти великие, если бы сели рядом, между ними дискуссий не было бы. Небеса распахнуты, все раскрыто. Это были гигантские каббалисты, только относительно народа. Что делать? Был большой вопрос. Бальшем Тов говорил, да, надо все больше и больше подчеркивать, что Тора — это учение Каббалы, раскрывать его, и поэтому он внедрил это в учебу, миры, сферот, все вот эти элементы, даже для маленьких людей, как это изучается в хасидизме, в их сегодня уже даже и не учат. А Агра полагал, что не надо этого делать в действиях. Объяснял, но через действия. На самом деле, сегодня мы уже приходим к средней линии, эти двое великих. Но каждый из них действовал, и действовал в соответствии с высшим управлением. Оно ему вот так раскрывалось. Луис Эдуардо из Мексики спрашивает, как ученик, не изучающий Тору, как может изучать, не знающий иврита, как он может изучать Тору на испанском? В чем проблема? На любом языке это есть. У нас есть перевод на все языки. И это не имеет отношения еврей, не еврей. Те и другие сейчас рассыпаны по всему миру. Со времен Вавилона у нас путаница языков, путаница. Мы не понимаем один другого, как не желали в Вавилоне понять друг друга. Так изменился язык внешним образом. Мы не понимаем друг друга. Откуда различные языки? С того, что в Вавилоне начали ненавидеть друг другу. Каждый ненавидел других. Ты пытаешься что-то сказать, а мне не важно. С этого ты начал говорить на одном языке, а я начал говорить на другом языке. В этом причина. Здесь источник различных языков. То, что мы внутри не желаем понять друг друга. В момент, когда мы когда-нибудь захотим понять друг друга, вдруг мы обнаружим, что формируется единый язык, святой язык, язык отдачи. В соответствии с этим во внешнем мы обнаружим язык отдачи. Единый язык во всем мире. Это одно исходит из другого. Нету в нашем мире чего-то, что мы определяем, фиксируем, делаем. Все это из внутренней части раскрывается. Зритель из Америки, Соединенных Штатов, спрашивает, почему мы вместо исправления не говорим объединение или вместо разбиения от разрыв. Разбиение — это именно то, что я раскрываю. Поэтому я говорю, разбиение — это разбиение. Разбитое кли. А исправление, я говорю, исправление или объединение, или слияние. Как кли, которое, духовный сосуд, который я исправляю. Ну, он спрашивает, чтобы подчеркнуть цель, почему мы не подчеркиваем объединение или разрыв? Потому что мы не говорим о том, что мы постигаем в кли, а мы говорим о том, что мы должны сделать внутри кли. Наш язык из килим, из духовных сосудов, а не из светов. Поэтому я говорю, я должен сейчас исправить свое желание получать, устроить на него экран такой и этакий, авиют такой и эдакий. И то, что я постигаю, это потом. Я даже не знаю снизу вверх, что я постигну этим. Я не знаю, какая работа мне предстоит. Что выйдет из этого, какое слияние, какое раскрытие, я не знаю. После того, как ли обладает экраном, потом на следующем этапе я делаю зевук с высшим светом в соответствии с моим экраном, тогда я раскрываю Творца в определенной мере. Да? Хаим Туркия. Есть ли рекомендации для наших учеников, которые постоянно с нами, познавать эти буквы, знакомиться с буквами самими, которые в книге пишутся? Я думаю, вопреки сложностям языка иврит для восприятия человеку, не живущему, не находящемуся в этом языке, все-таки стоит... Стоит в чем-то как-то познакомиться с этим. В любом случае, форма букв. Мы сейчас начинаем, например, изучать книгу Зор. Там об этом будет больше говориться. Форма букв, соединение букв, откуда идут буквы. Все эти вещи, они также и в чем-то помогут постижению. Но на самом деле для постижения духовного... В этом нет насущной необходимости. Нет. Если к этому тяга есть, да. Если нет, нет. Я бы на этом я бы не говорил, что это обязательно. Да. Нивнавон. В соответствии с определениями. Как я понимаю, вы дали... Что такое Тора и что такое наука Каббала, я понимаю, что человек уже, который приступил к изучению науки Каббала, он не обязательно изучает Тору, и уж, безусловно, у него занимает много времени, пока он начнет изучать науку Каббала. Науку Каббала изучают только после того, как раскрывается человеку система, все взаимоотношения его с Творцом. Тогда он изучает науку Каббала. До этого это подготовка, поэтому и период этот называется до Максума период подготовки, подготовительный период. Более или менее он слышит человек о себе, что он хотя бы изучает Тору, это по его устремлению. Моя цель — прийти к раскрытию Творца, к слиянию с Ним. Это постигают слиянием с ближним, а этого достигают исправлением моего эгоизма. А для этого мне нужен свет, возвращающий к Торе. Поэтому я изучаю Тору. Я уже изучаю этим Тору. Я не очень-то, пока еще я вижу, что это не очень. В мире и существует, в человеке существует несколько состояний. Вот это человек из народов мира. Просто находится в этом мире. Затем этот, он изучает, пишем, изучает Тору обывателей. Как это точнее написать? Тора обыватели, так это пишется на иврите. Обыватели. Что значит, что он изучает Тору обывателей? Чтобы мне было хорошо, неважно, какие намерения, какие мысли, но не для исправления. Дописываем. Не для исправления самого себя. Не нужен ему свет, возвращающий к источнику. Я изучаю, кончено. Я изучил несколько часов, изучил несколько листов Гумары, кончено. Я не отрицаю этого. Но это форма изучения в галуте, галутная форма. От Раби Шимона и до Ари мы так изучали, и все было в порядке. Далее. У нас есть изучение Каббалы, чтобы достичь раскрытия, прийти к раскрытию. Это вскрытие. Время скрытия, время подготовки, подготовительный период. Подготовка, пишем снизу. Время подготовки. Здесь уже с точкой в сердце мы изучаем. Мы продвигаемся с помощью света, возвращающего к источнику. Ор-макив, окружающий свет. А затем мы уже изучаем науку Каббалу сам. Вот здесь уже мир Асия, дописываем. Мир Асия. Мир Асия. А здесь наш мир, вот эти два этапа, наш мир, Оламазе, этот мир. И теперь мы входим в мир Яцера, здесь преодолеваем Максон, изучение, Лешма, раскрытие, и эта система раскрывается, и я уже изучаю, и уже есть свет, есть кли, и соотношение между ними. Это уже не окружающий свет, а сам свет. Свет, Маор, не окружающий свет. И теперь я учусь.
Это уже называется наука Каббала. Наука Каббала. И это я здесь тоже изучение Каббалы, да, я написал, потому что ему эти книги нужны, чтобы принести себе свет. Но пока он еще не находится в науке Каббала, у него еще нет килим, светов, он не работает согласно этому, только согласно тому, что мы читаем, с надеждой прийти к этому. Так... Спроси людей, которые находятся с нами во всех окружениях, в наших, в телевидении, в интернете. Потом у тебя тоже есть возвращение из любви, там уже он работает со своими килим получения ради отдачи. Это понятно? Так, человек, который изучает Каббалу для того, чтобы прийти к раскрытию, как он оберегает себя, сохраняет себя все время, действительно, когда на него действует окружающий свет и продвигает его, и не падает просто в изучение Тора обывателей, которые не служат исправлению его. Если у него есть точка в сердце, то он наверняка учится с целью прийти к исправлению. Он не может иначе. Иначе бы он оставил. Почему оставили Тору в эпоху просвещения? Потому что начала раскрываться точка в сердце в чем-то, и пока еще наука Каббала не раскрылась, так оставили обычную Тору. Не раскрыли в ней ничего. чем она может помочь. Мне не нужно просто изучать, я не ощущаю, что за счет этого у меня будет награда. Человек, который приходит с точкой в сердце, который стремится к раскрытию духовному, у которого есть что-то в жизни, для чего я живу, и не знаю, для чего я живу. Здесь, в этой жизни, живут в плоскости религиозной, светской, неважно какой. Это называется светской, а это религиозная плоскость. В этом разница между ними. Ну, скажем, не будем называть народы мира. Может быть, вы неправильно это растолкуете. Это религиозный, а здесь светский. Они изучают для того, чтобы изучать, скажем. То есть не пользуются каббалистическими книгами здесь. Изучение каббалы. Потому что так придет к свету вращающих источников. Скоро мы прочтем об этом в пункте 155, что это вещь обязательная. Нас, каббалисты, обязали каждого человека изучать науку каббала для того, чтобы вызвать на себя свет возвращающий к источнику, окружающий свет. Но кого обязали? У кого есть точка в сердце против этого желания? Так ты просто не можешь обязать человека. Он не возьмет этого, он не ощущает в этом необходимости. Да, Бенси. Йоав из кампус Хайфа спрашивает, человек продвигается и находится в скрытии, как он может гарантировать, что он не собьется с пути? Только за счет того, что ему дают книги, есть у него учитель и группа. Все? Если он правильно пользуется всеми этими факторами, как нам объясняют, его учеба правильная, и как результат этого он притягивает свет, возвращающий к источнику. Гилад, иногда мы учим, не читаем, скажем, книгу. Скажем, у нас будет большое мероприятие в Амфивол через 2 дня. Они не читают как бы книгу, не получают Ормакив из книги, но все равно мы говорим о большом влиянии этого мероприятия на людей. Что такого особенного? Там тоже Ормакив, потому что там все приходят, скажем, такими большим аппетитом, с килим, желанием наполниться. И мы говорим о нашем продвижении. Не просто так я рассказываю, скажем, там о Новом Годе, о Рош ха-Шана или о Суккоте, что они хотят там послушать. Я рассказываю это в свете Каббалы, что это за уровень, на который мы приходим, который называется Новый Год. Что это за праздники? Что это означает в духовном, согласно чему мы в материальном выполняем только обычаи, традиции? Что будет от того, что я в материальном исполню? Это главное, что это обозначает тот уровень в духовном, к которому я должен прийти. Так что это за уровни? Насколько они близки, далеки от меня? Что мне нужно для того, чтобы прийти к этому? Какие действия мне нужно выполнить? Если мы будем изучать, скажем, о Рош ха-Шана, какие категории, какие прощения, какие жертвы, что жертвовать, какие желания свои должен принести в жертву, исправить их, приблизить их для того, чтобы прийти к состоянию, которое называется новым началом духовным. Поэтому мы приглашаем, вызываем за счет этого большой свет на всех. И главное, что присутствует огромное число людей разных, чужих друг друга, которые соединяются для того, чтобы прийти к цели. Это дает мощь, а не я своими словами. А поскольку есть такая плодородная почва, плодородная основа в аудитории для этого. Йосеф из Сиэтла спрашивает, можно ли на Конгрессе привлечь больше света, чем на утреннем уроке? Конечно. Я надеюсь, что, безусловно, тот Конгресс, который мы собираемся там сделать, в Буффало, он продвинет нас очень сильно. Да? Я сейчас слышал, говорит Нив, что вы даете здесь еще акцент, который мы не подчеркивали, понятие килим, хисаронов. И недостаточно, что я сейчас изучаю просто книги правильные и хочу раскрытия. Мне еще нужно какое-то большое кли и еще других чужих людей, которые между собой создадут что-то, и тогда только подействует у меня этот свет, этот источник. Я не очень понимаю тебя. Мне, может, осталась минута. Может быть, ты поймешь. У меня здесь есть пустой живот. Пустой. А здесь есть еда. Еда. И мне нужна какая-то система, чтобы это достигло меня в правильном виде. Мне нужен аппетит или нет? Нужен. Что ты спрашиваешь? Говорят мне, аппетит, который ты получишь, с помощью которого ты получишь еду, тебе нужно здесь быть с многими душами вместе, в соединении между душами. Тогда ты будешь готов к этой еде. Тебе нужно притянуть, после того, как ты притянул души, ты должен знать при помощи книг, как притянуть этот свет, эту еду, эту пищу, это наслаждение, это наполнение. Так тебе тогда приходят книги. Тебе нужны эти вещи? Это составные части тебя. Как ты придешь к бесконечности, к наполнению, какой-то ступени, если у тебя нет пустого кли и возможности наполнить его? И в нашем мире нет такого. Это невозможно. Поэтому ты спрашиваешь о необходимых составляющих частях системы, которые нам просто необходимы. Ни один из этих компонентов не искусственный, который можно было бы забыть. Книги я могу не забыть? Нет, потому что книги описывают мне эту систему, как я притягиваю через эту систему окружающий свет, силу, которая меня исправит. Что она исправит? Мне нужно прежде, чтобы было и что исправлять. Исправлять не свой эгоизм, мой эгоизм относительно ближнего. Тогда мне нужно постараться связаться с ближним, увидеть, насколько не способен этот хисарон. Мне нужно исправить, чтобы свет пришел и исправил его. Подумай до завтрашнего дня, а пока что мы споем. Или перед завершением у нас есть несколько объявлений. В ближайший четверг, 10 сентября, наши зрители и ученики со всей страны, мы встречаемся, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана, как одна семья, поднимем бокал, споем вместе, соединимся в одно сердце на общей трапезе, и самое главное, мы получим ключ к духовному году на особом уроке Рава Лайтмана о Рош ха-Шана. В ближайший четверг, 10 сентября, в 6 часов вечера в Амфивол парк Яркон, Тель-Авив. Подробности регистрации по телефону 1-700-509-209 или на интернет-сайте kap.co.il. И лекция Рава Лайтмана в Бейт Кабалалиам проводится по вторникам сегодня в 7 часов вечера по адресу улица Жаботинский, 112 Петах Тиква, вход свободный. На этом мы закончим. Спасибо всем и хорошего дня.